Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Это рождественско-новогодняя передача, и в соответствии с жанром мы хотели бы сделать ее веселой, основанной на каких-то смешных документах, исторических фактах и байках, веселящих душу и дающих при этом пищу или закуску настроившимся на праздничное умам слушателей. С другой стороны, уже состав почтенных и высококвалифицированных участников предстоящего разговора, которых мы представим чуть позже, обязывает нас, пусть и шутя, обсуждать вопросы серьезные. А речь пойдет о разного рода исторических курьезах и о том, как они меняют и обогащают наши устоявшееся представление о прошлом.
Давайте начнем с классификации. Исторические курьезы могут быть, собственно, историческими анекдотами. Ведь в самых судьбоносных событиях может оказаться нечто комичное. Великие деятели прошлого время от времени удачно шутили, ну и так далее. Встречаются и архивные документы, по сути своей вроде бы ничего смешного не содержащие, но по прошедшей времени обросшие дополнительными смыслами и ассоциациями. Наконец, самые забавные истории, которые мне приходили на память, когда я готовилась к этой передаче, это из сферы профессионального закулисья. Того, что кроме самих историков и архивистов никто обычно так и не узнает. Неожиданные сочетания, неудачные опрометчивые фразы, заголовки, аннотации, даже записи в инвентарных книгах иногда приобретают непредусмотренные их авторами звучания. Как правило, все это вычеркивается, исправляется и до публики не доходит, но действующие лица помнят.
Ну вот, давайте поговорим о разных архивных разностях, попутно пытаясь понять, где здесь, собственно, граница между правдой и вымыслом, домысливанием того, что могло бы быть, должно было случиться, а может и было. Я специально выделяю этот вопрос, поскольку один из уважаемых сегодняшних гостей нашей передачи, автор недавно опубликованного исторического сочинения «Фердинанд» или «Новый Радищев», маститый историк, скрывшийся под скромным псевдонимом профессор филологии Сенькин, является продолжателем традиций одного из отцов русской истории, Василия Никитича Татищева, полагавшего, что не возбраняется выдумать некое происшествие, прибавить мелкое обстоятельство, безусловно, к чести своего отечества служащее. Кроме профессора Сенькина, сегодня в нашей передаче принимают участие профессор Оксфордского университета доктор Катриона Келли, настоящий доктор и профессор, директор Госархива Российской Федерации Сергей Мироненко и научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров, специалист по истории советских спецслужб.
Раз уж вы заговорили о границе между правдой и вымыслом, это я не к вопросу о спецслужбах. Я про архив. Архив, музей – это места сами по себе, но если не загадочные, то чреватые неожиданностями. В хранилищах порой находятся совершенно невероятные вещи. Ходит история о том, как в Московском архиве древних актов однажды взялись разворачивать столбец XVII века. Для наших слушателей поясню. Столбец – это когда документы склеиваются в длинную ленту и сворачиваются в рулончик. Лежал такой рулончик, лет 300 его никто не трогал. А когда развернули, в середине нашли засохшие человеческие пальцы. Оказалось, столбец этот был судебным делом о драке на рынке, а пальцы служили вещественным доказательством. Их в прямом смысле слова замотали в дело.
Знаете, я после аспирантуры сам служил в этом архиве и еще застал там всех, кто участвовал вот в этой жуткой находки. А рассказ о ней я слышал многократно и подметил, что с каждым следующим повторением рассказ этот обрастал все новыми подробностями. Думаю, теперь эта история стала уже совершенно неузнаваемой. А еще в том же архиве древних актов, где я, кстати, и познакомился с будущим профессором Сенькиным, уже на моей памяти случилась следующая находка. Обнаружили неизвестное письмо Екатерины II сыну цесаревичу Павлу Петровичу. В конверт государыня-матушка вложила подарок – пару лайковых перчаток. Когда я пришел в хранилище, чтобы подивиться счастливому обретению, то был потрясен. Одна из перчаток оказалась существенно больше другой и вдобавок имела какой-то поношенный вид. Оказывается, мальчики, работавшие в хранилище, уже успели ее многократно примерить, а лапы-то у этих родителей древности были куда больше шаловливых ручонок будущего императора Павла. И вот теперь я думаю, что же решат будущие исследователи про это приключение не знающие? Как они представят внешний облик убиенного Павла Петровича?
А до меня дошел слух, гулявший якобы по Московскому музею изобразительных искусств, что там где-то есть опись экспонатов, которую даже сотрудникам не показывают. И в этой описи, среди прочего, значится «Мумия русалки». Но это слух. А одно из сильнейших моих собственных потрясений от увиденного в фондах случилось в запасниках бывшего музея Ленина. Мы пришли туда отбирать экспонаты для выставки о Сталине. И среди его личных вещей нам показали бережно хранимую в сейфе вставную челюсть Иосифа Виссарионовича.
Но, Оля, за несколько лет до того ученый мир был изумлен другим открытием, когда оказалось, что в вашем госархиве, директор которого присутствует сегодня в нашей московской студии, так вот, в спецхране госархива под грифом «Совершенно секретно» был обнаружен предмет, в аннотации к которому значилось «кусок черепа, предположительно, Гитлера». Теперь-то об этом предмете уже много раз говорено. И вот я хочу спросить Сергея Владимировича Мироненко. Уж вы-то чего только не видели. Были какие-то предметы, может, и не в вашем архиве, еще где-то, которые даже вам показались, ну, совсем невероятными?
Если вы помните, мы делали вместе с Государственным Эрмитажем выставку об Александре Первом «Сфинкс, неразгаданный до гроба». Вот когда я вошел на эту выставку, и когда я увидел эти вещи, у меня просто мурашки забегали по спине, я был ошеломлен. Напомню, что принцип этой выставки был в сборе аутентичных вещей. Это не просто вещи эпохи Александра Первого, а это вещи, так или иначе, соприкасавшиеся с этим императором. Если это стол, то он за ним сидел. Если это оружие, то он его носил. Если ордена, то это его ордена. Если документ, то это документ, написанный его рукой или прочитанный им. Если это портрет, то он, значит, где-то висел и так далее. И вот когда я вошел в эту выставку, вдруг на какую-то секунду я почувствовал себя действительно в первой четверти XIX века. Особенно потому, что я вошел со скрипкой Александра Первого. Скрипка, на которую он играл. Это было довольно любопытно. Но это такое общее впечатление.
А какие-то вот предметы, которые вот обнаруживаются, и ну, кто бы мог подумать, что такое вообще
скрипка? Я вам говорю, вот, например, скрипка Страдивари, на которой играл Александр Первый. И письма, которые у нас сохранились. Когда мама императрица Мария Федоровна пишет ему: «Саша, ты слишком много играешь на скрипке. Это в ущерб твоим занятиям. Ты должен больше заниматься». А сын пишет маме: «А что, мама, вы хотели бы, чтобы я играл в карты и пил? Может быть, лучше я буду играть на скрипке?» Замечательная переписка, замечательный предмет. И кто бы мог подумать, что Александр Первый был неплохой скрипач?
Возможно, другие гости нашей передачи тоже хотели бы поделиться чем-то необыкновенным и курьезным из своей богатой исследовательской практики. Ну, начнем с профессора Келли. Пожалуйста.
Да, ну, правда, такие курьезы, как мумия русалок и так далее, не было. Но вот есть некоторые любопытные вещи. Например, из разряда, так сказать, иронии судьбы, когда провинциальные пионеры поздравляют Иосифа Виссарионовича Сталина с тем, что поименовали вот один их отряд, дали этому отряду его имя, и одновременно говорят, что второй отряд они поименовали по имени Троцкого. Но есть и другие случаи, так сказать, автопародии советских властей на самого себя. Например, один текст Надежды Константиновны Крупской, в котором она говорит о том, что не стоит праздновать дни рождения у детей. Но сейчас я прочту. Конечно, она пишет, никакой контрреволюции в праздновании рождения нет. Но делать этого, по-моему, не следует. Все рассуждения насчет физического роста и другого никакого значения не имеют. Для ребенка они останутся пустыми фразами, которые он может повторить, как попугайчики. Но воспринять их он не может. Останется что? выпячивание его личности, противопоставление его личности коллективу. Надо, чтобы ребенок поменьше думал о себе, не мыслил себе вне коллектива, поэтому надо избегать всех моментов, которые сосредоточивали бы его внимание на себе. Надо постепенно, незаметно, без лишних разговоров свести празднование рождения на нет.
Спасибо, профессор Келли. Теперь очередь Никиты Петрова.
Ну, честно говоря, я не сталкивался с материальными предметами в архиве. Это все-таки довольно редкая вещь. Это скорее свойственно музейным коллекциям. Но в бумагах, которые там встречаются, можно найти немало житейских историй вполне анекдотичного свойства. Но, увы, я занимаюсь, к сожалению, такой темой, которая больше сопутствует мрачный юмор. И немало таких историй происходило, которые мы можем квалифицировать как юмор в чекистской среде. Ну, например, в 1937 году, когда нарком Ежов узнал, что один из начальников областных управлений Каруцкий в Смоленске чересчур пьянствует, а это неудивительно, это же были, как вы помните, годы большого террора, он решил провести необычный эксперимент по отучению человека от пьянства. Он поручил своему заместителю Фриновскому вызвать Каруцкого в Москву и инсценировать его арест. Тот был вызван, арестован и посажен на неделю в камеру. Сами по себе, кстати, аресты высокопоставленных чекистов в те годы тоже не были новостью. Это было рядовое явление. И вот через неделю, когда бледного и дрожащего Каруцкого привели в кабинет наркома Ежова, и тот грозно на него рыкнул, Каруцкий готов был сознаться во всем. И в том, что он участвовал в заговоре Ягоды, и в том, что он подрывал обороноспособность Советского Союза. И единственное, молил не казнить его, а каким-то образом простить. Но в нужный момент Фриновский и Ежов рассмеялись и сказали: «От тебя требуется только одно – не пить». И где-то полгода Каруцкий действительно держался. Правда, потом, в мае 1938 года, предчувствуя уже неминуемый конец, он застрелился.
А теперь очередь связанного с нами по телефону профессора Сенькина.
Я скажу цитату из «Челобитной» одного человека. Он пишет: «Я человек не знающий, не московский. Я могу сказать, что в принципе, историки – люди, лишенные юмора в большинстве, к сожалению. А сам юмор в истории, конечно, редко встречается. Ну, посмотрите вообще, сколько мы бы ни читали Библию, там нет ни одного вообще смешного момента. А все в основном зависит от нашего восприятия. Вот я захожу на выставку, посвященную мундирам 18-19, особенно 19 века, и нигде нет штанов. И это очень смешно, потому что штаны износили матросы, а мундиры остались. Но, в принципе, вы знаете, я каждое лето живу в псковской деревне, и у меня хорошие связи с управлением этого района, и мне дают газеты за целый год. И я начинаю читать местные газеты, она совершенно вот свежая, то есть ей полгода, не больше, и в ней масса смешного. Вот понимаете, масса смешного, ну не знаю, там вот 9 сентября сего года в поселке Выбор пришел из леса енот, набрасывается на людей, обращаемся к жителям. Всем, кто прикасался к бешеному еноту, нужно обратиться в поликлинику города Новоржева для решения вопроса проведения курса прививок. А потом сообщается через некоторое время, что пока люди сидели по домам, их огороды с картошкой выкопали, что это объявление было провокацией. И мне кажется, что вот в самой нашей жизни, во всем, что нас окружает, гораздо больше юмора, чем в прошлом. Это происходит потому, что мы его можем видеть, а люди прошлого это, к сожалению, не всегда могли увидеть. Им действительно было не до смеха. Я много занимался политическим сыском 18 века. Потом единственный юмористический момент, когда человека ведут после пытки, где его обжигали зажженными вениками, то в камере его спрашивают: «Ну как, парень, еще веников осталось для нас?»
Спасибо, профессор Сенькин. А теперь я обращаюсь к Сергею Владимировичу Мироненко. В вашем архиве хранится один документ. Это жандармское донесение о поднадзорном. В тексте его называют автором секретного документа. Речь идет о перлюстрированном письме этого человека, в котором полиция нашла что-то подозрительное.
«Да Донесение начальника Петербургского охранного отделения в департамент полиции 22 августа 1913 года. Об авторе секретного документа из Киева в Женеву Мойше Иоанне Гершелеве Гитлере, переданного в отделении при записке начальника Киевского губернского жандармского управления от 9 сего августа, а также об адресате документа сестре его Рохле Хая Гершевой Гитлер, в делах отделения неблагоприятных сведений в политическом отношении не имеется. К всему присовокупляется, что Мойше Гитлер, как помощник присяжного поверенного, проживал с 24 ноября минувшего года в Санкт-Петербурге в доме номер 115, квартира 4, по Невскому проспекту, по бессрочной паспортной книжке, выданной приставом первого участка Александра Невской части 19 марта сего года за номером 127, и 4 июля сего года выбыл из столицы в город Киев.
Вообще-то есть сведения, что в Третьем Рейхе некоторые инакомыслящие, так сказать, нации ставили под сомнение арийскость фюрера, иногда именно в связи с сомнительностью его фамилии. А по поводу прочитанного документа я даже позвонил одному ученому в Израиле, и он неожиданно для меня сказал: «Гитлер – типичная еврейская фамилия. Только начинается не с Ха, как у немцев, а с Г. И происходит от женского имени Гита. Да у нас аптекарь Гитлер. Приезжай, познакомлю». Но с фюрером ничего общего. Ну а если вернуться к жандармскому донесению, с которого мы начали этот сюжет, стоит отметить, что жандармы, полиция, тайный надзор за политическими неблагонадежными – это сфера, много дающая для нашей сегодняшней темы исторических курьезов.
Много разного, от очаровательных невинных деталей, вроде такой вот из агентурной записки, то есть изложения сведений, полученных от внедренной тайной агентуры. Это сведения по РСДРП «Московская губерния», осень 1912 года.
Сообщение агента по кличке Портной. В городе Орехово-Зуеве в настоящее время совершенно не имеется никаких учреждений Российской социал-демократической рабочей партии. Летом текущего года там действительно имели место попытки создать нечто похожее на партийную организацию. Часть местной публики, настроенной в большевистском тоне, пыталась объединиться под ширмой спортивного общества футболистов. Затея эта не имела успеха ввиду того, что записавшиеся в означенное общество социал-демократы увлеклись спортом, забыли о партийной работе, и общество это, попав в настоящее время в другие руки, главным образом фабричных конторщиков, совершенно не имеет никакой тенденциозной окраски.
В других случаях, вроде бы курьез, но неожиданно он показывает события соотношения вещей в совершенно новом ракурсе. Вот тоже история из донесения агентов. Тоже Москва. Там издавалась одно время большевистская нелегальная газета «Наш путь». Осенью 1913 года, после очередной конфискации тиража полицией, возникли сложности с типографией. Дело в том, что далеко не вся нелегальная пресса печаталась, как показывали в фильмах и писали в книжках про героев-подпольщиков, в тайных подпольных типографиях. На самом деле, очень многое печатали в типографиях вполне легальных, но печатали втихаря, без цензурных разрешений, однако сведомо хозяина типографии. Причем наборы печать нелегальщины стоили, естественно, значительно дороже, чем подцензурные издания. Типографы на этом очень неплохо зарабатывали. «Наш путь» печатался в крупной, известной типографии Венгерова. Венгеров, как доносили агенты, брал за выпуск каждого номера 95 рублей. Это очень большие тогда деньги. Но после очередной конфискации Венгеров засомневался, следует ли продолжать контакты с большевиками, хотя те были готовы платить даже 125 рублей за номер. Так вот, боялся Венгеров не за свою политическую репутацию.
Сообщение агента Икса, 13 сентября 1913 года. Приостановленная газета «Наш путь» не выйдет в течение нескольких дней, пока не выяснится вопрос о типографии, где можно будет печатать новую газету. Вообще типографий, подходящих к условиям издания газеты, мало. Рассчитывают на Венгерова опять, но последний, хотя, может быть, и согласится снова, но по-прежнему боится репрессий со стороны администрации. У него слабое место то, что он, состоя пайщиком в анонимной компании в Париже по изготовлению предохранительных средств, печатает в своей типографии ярлыки и рекламные объявления об этих средствах без надлежащих разрешений медицинского совета. Поэтому его пугает, что полиция, производя конфискацию газеты, может натолкнуться на печатание этих ярлыков и будет на него воздействовать.
Так что же получается, что судьбы русской революции зависели от того, что господин Венгеров печатал контрафактные этикетки для презервативов и не хотел рисковать этой частью своего бизнеса?
К сожалению, сожалению, многое из самого смешного достаточно рискованно звучит, но не для эфира. Одна из самых неотразимых фраз встретилась в скучнейшей демагогической книжке по истории советской демографии. Нам ее задали читать, когда я училась в институте. Книжка превозносила разнообразные преимущества советского строя. Так вот, там содержался тезис, цитирую: «В области воспроизводства населения советские люди имеют принципиально иные возможности, чем жители капиталистических стран».
Я думаю, учение доктора Фрейда дает нам возможность и иных толкований этой многосмысленной фразы. Не так ли, профессор Келли?
Ну, пожалуй, хотя и это, естественно, относится и к роду невольных каламбуров.
Но давайте вернемся к жандармам.
Где-то в конце 1827 года чиновниками канцелярии военного министерства был составлен список лиц, за которыми в разное время по разным поводам был учрежден тайный надзор. Это не считая декабристов. Надо сказать, что примерно о каждом третьем, ну, может быть, четвертом в этом списке чиновник педантично помечал: по делу неясно о причинах учреждения надзора. Но, тем не менее, надзирали аккуратно. Вот выдержки из этого списка.
Бок, отставной полковник, вследствие освобождения из крепости и помешательства в уме. Булгарин, литератор. О причине учреждения надзора по делу неизвестно. Писано же учредить за ним надзор вследствие приезда его из Кронштадта, где он по рапорту о проезжающих назван отставным французской службы капитаном. Граф Николай Полен, вследствие писем его, коих изложены непозволительные суждения о политических переворотах в Европе и о влиянии на оное в России. Граф Толстой, офицер. О причине учреждение надзора по делу неизвестно, однако ж не мешает иметь над ним тайный надзор.
То, что под надзор попал автор доносов в третье отделение Фадей Венедиктович Булгарин, это, конечно, курьез. Но почему тайно надзирали за сошедшим с ума фон Боком?
Это, на самом деле, очень драматичная история. Тимофей фон Бок был блестящим лейб-гусаром, героем войн, светским человеком, дружил с поэтом Жуковским и очень нервно относился к крепостному праву. По принципиальным соображениям женился на крепостной, а в 1819 году подал Александру I записку об освобождении крестьян. Александр велел посадить Бока в крепость, и там его забыли. Ни следствия, ни суда. Когда на престол вступил Николай I, он провел ревизию полученного наследства, в том числе в тюрьмах, и как раз в 1827 году освободил изрядное число таких вот, про которых никто уже не знал, за что они сидят. В том числе и Тимофея Бока, который за 8 лет в крепости сошел с ума. Отдали его на попечение бывшей крепостной жене.
Разница во времени и документы прошлого. Наш разговор о гримасах истории мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.